Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний день, братья и сестры, мы слушаем евангельское повествование, в котором мы слышим притчу, сказанную Христом Спасителем, после того, как один из слушающих из его окружения сказал, что «Господи, скажи моему брату, чтобы он разделил со мной имение». Господь сказал, «Я не поставлен судьей делить ваше имение». И говорит, предупреждая от любостяжания, следующую притчу. «У некоторого богатого человека был обильный урожай на нивах». И вот, видя столь обильный урожай, он говорил сам себе, «Что же мне делать, куда я положу этот урожай?» Тогда сказал, «Я свои старые житницы разрушу». Построю новые, намного больше. Сложу туда весь мой урожай и скажу, ну, душе моя, теперь на многое лето у тебя богатство достаточно, ешь, пей, веселись. И на эти планы его был голос безумный. В сегодняшнюю же ночь душу твою истяжут. А то, что стяжал, кому будет? Говорит Господь эту притчу для слушающих, предупреждая их от любостяжания. Как видим, богатый человек трудом своим на нивах вырастил урожай свой. Но вырастивший урожай, он осужден был не за то, что он его вырастил, а за то, как он им распорядился. Он не подумал о том, что вокруг него есть сироты, бедные, нищие, которые нуждаются. Его сердце было настолько эгоистично, что он думал только о самом себе, о своем благополучии. И само богатство урожая не на пользу и себе употреблял, не на благо своей семьи, а по отношению к себе ешь, пей, веселись. Изобилие этого урожая, получивши он, забыл дать славу Богу, забыл хотя бы Бога молитвенно поблагодарить за этот урожай, потому что ведь он только сеял, а солнце светило, дождик капал, ураганов не было по милосердию Божию. И земля по воле Божией извращала это семя и приносила плод вторичный. Он и Бога не поблагодарил, и он и о ближнем не позаботился, он и свою душу забыл. Потому что и свою душу посредством богатства он еще в больший разврат и в большую беспечность вернул. Ешь, пей, веселись. Пьянство, разгул, вот что ожидал он получить от этого богатого урожая по отношению к своей душе. Забвение о Боге, забвение о ближнем, забвение даже о своей собственной душе, за что и услышал, сегодня душу твою истяжут. Не примет Господь душу твою на руце свои, как душу праведников, а истяжут. Истяжут, то есть такой скорбью, с болезненностью исторгена будет душа от тела. Да и мы знаем так, братья и сестры, что когда человек забывает о Боге, о своей душе и о ближнем, а только стяжанием всю жизнь печется, что какая у него тяжелая смерть. Он видит, что он оставляет все, что составляло цель его жизни. Над чем он трясся, сберегая каждую копейку, чтобы что-то себе там приобрести, что-то ценное. И вот ему приходится все сразу же оставлять. И тогда смерть такого человека бывает, по слову Давида, псалмопевца, смерть грешника люта. И мы задаем себе вопрос. Ну вот мы слышим о богатом, слышим о богатстве. Но почему же в церкви православной мы видим даже в лике канонизированных святых богатых людей, благоверных князей, праведных мужей, например, как Иов праведный, как Авраам праотец? Почему же они, казалось бы, и богаты были, и богатство имели, в достатке жили. Почему же они в лике святых прославлены? Да потому что они, обладая богатством, не забывали ни Бога, ни своей души, ни ближнего. А на богатство они смотрели, как на дар, который им Бог вручил для того, чтобы они распоряжались по-божьему этим богатством. Ведь и Господь, говоря притчу о богаче в свое время, говорил, трудно богатому войти в Царствие Небесное. Не сказал невозможно, сказал трудно войти в Царство Божие. То есть ему, имея все, нужно быть как не имеющему. Для примера, братья и сестры, мы множество таких можем примеров привести, когда богатство являлось причиной погибели не только души человека, но и даже целого государства. И как богатство являлось причиной добродетели для человека, и народ прославлял и прославляет его за милосердие и за нищелюбие. Мы знаем из истории святополка Окаянного, который ради приобретения великого княжения убивал своих братьев. Но мы знаем и князей Бориса и Глеба, которые, будучи князьями и владетельными, и любимыми сыновьями Владимира Равноапостольного, они со смирением преклонили главу свою под копья и мечи убийц, только чтобы не было братоненавидения, чтобы не было междоусобия. Мы знаем князей, которые милосердием своим объединяли вокруг своих княжеств, и другие княжества, глядя на их любовь, милосердие, братолюбие, присоединялись к ним. А знаем и таковых, которые были причиной раздробления на уделы Великой Святой Руси и через это подвержение ее монголо-татарскому игу. Те, которые целью ставили служение Отечеству и через это служение Богу, те прославлены Церковью. Те же, которые видели в стяжании только лишь цель своей жизни, те раздробили, разорвали наше Отечество и сделали его жалкий плод для врагов, которые захватили и издевались над нашим Отечеством и над нашими соотечественниками. Им ничего не стоило ввергать в междоусобную братоубийственную войну своих подданных, таких же православных христиан, которые по велению того или иного удельного корыстного князя обнажали мечи, разоряли села и города и наше Отечество. Мы, братья и сестры, знаем и другие примеры. Мне вспоминается сегодня случай с одним елецким купцом города Ельца, который был очень богат и который построил храм Архангела Михаила в городе Ельце. Благолепие этого храма было таково, что в свое время писатель Иван Бунин писал: «Тот, кто видел храм Архангела Михаила в Ельце, никогда не удивится великолепию собора святого Петра в Риме». То есть настолько велико было благолепие этого храма. И вот когда купец его воздвиг, перед освящением храма Божия пригласил в храм праведника местного, местного праведного священника, протоиерея Иоанна Жданова, который был духовным чадом святителя Тихона Задонского, имел с ним переписку и личное общение, и который почитался народом за великого старца и святого мужа. И вот купец, желая получить одобрение из его уст, пригласил его в этот великолепно отделанный храм. Отец Иоанн пришел, обозрел великолепие храма, положил поклоны перед каждой иконой и, воздевши руки, сказал: «Милосердный Господи, благодарю Тебя, что Ты позволил всему неключимому рабу воздвигнуть Твою славу столь великолепный храм. Но думается мне, что ежели собрать в этот храм всех обездоленных этих купцом и обиженным и пущенных по миру, то, пожалуй, эта церковь их не вместит». Как громом пораженный стоял купец и вместо слышания слова одобрения услышал слова обличения. И тогда он сказал: «Что мне делать, чтобы спасти свою окаянную душу?» И, упавши на колени, разрыдался. И тогда отец Иоанн ему сказал: «Половину твоего имения возьми и раздай тем, кого обидел и пустил по миру, а остальную половину раздай нищим. Только через это спасешь свою душу». И купец поступил по слову отца Иоанна. Да, мы видим грех купца, но мы видим его раскаяние. И вот такие святые купцы, вот такие святые мужи, они входили в Царство Божие, как в свое время Иов праведный, как Авраам праотец, как Филарет милостивый, внучки которого были замужем за императорами константинопольскими. А когда он умер, то не было на погребении слышно пения церковного из-за плача нищих, которые окружали его гроб. Мы вспоминаем житие святой праведной императрицы Пульхерии Константинопольской, что когда она умерла, нищие окружили ее гроб и не подпускали вельмож к гробу ее, а рыдания и плач нищих, как по родной своей матери, заглушали службу церковную. Вот так жили братья и сестры те, кто имел богатство, как врученный дар им от Бога. И так каждому из нас сегодня относится это евангельское чтение. Вспоминайте наш боголюбивый народ, братья и сестры, насколько он был нищелюбив. Приветить странника, подать нищему — это всегда было делом особого благочестия. посетить у Бога сироту и утешить их каким-то приношением, каким-то словом участия и любви христианской, это тоже было делом великого благочестия всегда в нашем боголюбивом народе. И сегодняшний день, братья и сестры, нам не затворены врата Божьего милосердия, потому что Господь сказал: «Блаженні милостиві ї, як отії помиловані будут». Это не ложные слова Христовы. «Блаженні милостиві, як отії помилованы будут». Почему и мы в память о усопших наших сродниках по плоти часто творим милостыню? То ли подаем копеечку нищему, то ли раздаем какие-то продукты на похоронах или на кладбище, то ли устраиваем поминальные обеды. Это милостыня, творимая обществу за душу новоприставленного или за душу усопшего. Это мы уже безбожием своим извратили так, что поминки стали как свадьбы. С пьянкой, с какими-то мирскими песнями. Нет, в нашем народе помин души всегда был это святой помин. Это милостыня, даваемая обществу за душу новоприставленного или новоприставленной. Памятуя слова Божьи, блажені милостиві, яко ті помиловані будуть, мы свою милостыню поставляли перед лицем Божьим, как милостыню о усопшем, преклоняя Бога на милосердие. И если бы богач, о котором сегодня говорит Святое Евангелие, поступил так же, если бы он не ломал свои старые житницы, ведь были они достаточны для его богатства, как говорит Евангелие, он был человек богатый, значит, в житнице достаточно вмещалось того, что произрастали его поля. И если бы он взял избыток своего и раздал нищим, раздал бедным, раздал тем, кто нуждался, нет, он не был бы осужден. Но он не поступил так. Он забыл и Бога, забыл и ближнего, забыл самого себя. Забыл свою душу, забыл о ее спасении. Поэтому, братья и сестры, услышал он сегодня осуждение из уст Господних, и душа его была истязана. Как часто мы страдаем любостяжанием? Все это говорит как бы о богатых, о богатых. А давайте каждый в себе в душу заглянем. Сколько у нас любостяжания, из-за которого мы часто губим свои души? В городах мы видим, как мы стяжаем зачастую вещи абсолютно бесполезные, ненужные. Зайдет каждый в свой дом и посмотрит, что в этом доме собрано. Хрусталь, в который ни разу не наливался никакой напиток. Сервизы, стоящие в сервантах, которые только раз в году из них пыль протирается. И прочая такая мелочность, которую собираем, стяжаем, потому что у соседа есть, а у меня нету, а надо, чтобы было. А нужно ли оно? А какую пользу оно приносит? Кроме бесполезного стояния и припадания пылью, никакой. Так может, ту копейку мы потратили, что на эти хрустали или сервизы, может, за эту копейку стоило бы заказать обедню о своей умершей матери или отце? Или потратить на свечи о своих умерших дедах и прадедах, которые ждут от нас молитвы? Нет, мы их забываем, мы их не помним. А гроши потрачены впустую. Ради собственной прихоти, ради собственного удовольствия мы какие деньги тратим? Я обращаюсь сегодняшний день не только к мужчинам, но и к женщинам. Сейчас мода такая пошла, курить всем подряд. Это деньги, брошенные на ветер. Ради своей прихоти какие деньги ежегодно, если посчитать, тратятся? На одно только куриво сколько денег тратится? А свечу поставить в храме за здоровье своей супруги или своего супруга, или своих детей, или своих внуков? У нас, видите ли, нет такой возможности. А здесь тратим только так, ради своей прихоти. А что так необходимо, этот дым для нашей жизни? Пища, понимание, необходимо. Воздух, да, необходим. Вода, да, необходима, чтобы мы не умерли от жажды. А дым этот зачем? Чтобы проповедовать даже своим дымом этим гиену огненную. В своих устах носить огонь, в котором вечности будем. Нет, братья и сестры, вы посмотрите, какое безумие сейчас на нас, на каждом лежит, по сути. И это безумие мы уже в разряд нормы жизни возвели. Что все так живут? Да не все так живут. В сегодняшний день Господь призывает нас к нравственному усовершенствованию. Ведь любостяжание – это то, что человеку заменяет цель жизни. Если у человека цель жизни – спасение, наследие вечности, он совсем по-другому ко всему этому относится. С ответственностью. А если у человека цель только стяжание, стяжание бессмысленное, даже задуматься, зачем оно это нужно? Ведь многое из того, что мы стяжаем, оно нам просто не нужно. Мне вспоминается рассказ одной схимонахини. В свое время, когда она была еще в миру и замужем, она говорила, как-то перебирая в своем шкафу вещи, я разложила на два мешка. Один мешок надо было выбросить, ненужные тряпки я посчитала, а второй – те необходимые вещи, которые вроде бы должны пригодиться в хозяйстве. И вот сказавшая мужу, чтобы он выбросил ненужный мешок с вещами, не указала, какой конкретно. И он выбросил не тряпки, а то, что она отложила как нужное. Но самое интересное, говорит, после того, как он выбросил, я даже не вспомнила, что там было. И прожили после этого, даже не заметивши никакого недостатка. А вроде казалось, оно все нужно. Вот так и мы тянем, стяжаем, а все забываем, что ведь стяжать надо добродетели. Господь в конце Евангелия говорит, что нужно в Бога богатеть. Как в Бога богатеть? Ведь не надо забывать, что мы должны еще стяжать богатство добродетелей. Милосердие, терпение, любовь друг к другу, неосуждение и другие добродетели. Ведь это тоже богатство, о которых мы так походя забываем попросту и махаем рукой, что авось когда-нибудь потом. Не так поступали наши благочестивые предки. Многие из них даже при жизни стяжали название соответствующей добродетели. Филарет Милостивый был назван еще при жизни таковым. Иоанна, князя Московского, называли Иоанн Калита. В советских учебниках говорили, что за его жадность он был назван Калитой. Калитой в старину называлось калиткой кошелек. А на самом деле ведь это не так было. Ведь он был сыном Даниила Московского, святого благоверного князя, который жизнь окончил в монашестве, в нищете, основавший Даниловский монастырь, который до сих пор стоит и мощи, где почивают Даниила Московского. И вот ее сын Иоанн Данилович был любимым чадом митрополита Петра Святителя Московского, а тогда он именовался Киевский и всея Руси Московский Чудотворец. Это святитель Петр перенес тогда свой престол из Владимира на Клязьме в Москву и сказал Иоанну Калите: «Чадо мое!» Любимому духовному сыну сказал. А разве мог святой муж любить стяжательного и корыстного человека? Нет. Перенеся свой престол, он сказал: «Чадо мое, построй храм во имя Успения Пречистой Владычицы нашей Богородицы. И когда я умру, похорони меня в этом храме. Коли поступишь так, город твой наречется матерью городов русских. Многие святители в нем поживут, а град твой во все концы вселенной прославится». Это были пророческие слова митрополита Петра. Иоанн Калита был назван так народом за то, что всегда при поясе своем имел кошелек для раздачи милостыни нищим, для раздачи милостыни бедным, потому что ведь время было страшное. Монголо-татарская ига еще давлела над русским государством. Сирот, нищих, вдов, обездоленных было море на Руси. И он, великий князь, раздавал свое имение, выходя из службы храмовой, тем, кто жаждал его помощи. Вот и мы в сегодняшний день, братья и сестры, стоя и слушая слова евангельские, слыша примеры благочестия из истории не только евангельской, но и из нашей, святорусской, святоотеческой, мы в сегодняшний день и в своей душе задумаемся о том, может, что-то стоит изменить в нашей жизни. В свое время я вспоминаю слова своей покойной бабушки. Когда она сказала мне слова, я часто вспоминаю их. Я тогда в детстве их не понял. Это сейчас в какой-то мере мне смысл их становится понятен. И то не в той мере, в которой этот смысл был открыт для нее, которая видела благочестие Святой Руси в действии, а не по слуху. Она как-то говорила: «Встали б мои батько и мати и глянули, як мы живем». Я ей говорил: «Бабушка, от бы они порадовались». Слушая от нее рассказы о голоде, о гражданской, отечественной и послевоенном голоде рассказы, и о коллективизации, раскулачивании, слыша о том горе, которое перенес наш народ, говорил: «Как сейчас хорошо мы живем, бабушка, и дом у нас есть, и одеться есть, что, и кушать есть, что». Она качала головой и говорила: «Нет, деточка, если бы мои родители сейчас встали и глянули, как мы живем, они бы сказали: закопай нас обратно». Я был как бы озадачен этими словами. И говорю: бабушка, ну ведь раньше ж как бедно жили. Нет, деточка, говорит, раньше люди не бедно жили, а умели довольствоваться малым. Вот такие были слова ею произнесены. Умели довольствоваться малым. Не было у людей любостяжания. И каждый, кто старшее поколение, вспомните, как жили. Ведь из одной миски ели. Под одним кожухом накрываясь, спали. А какое было послушание родителям? А какое любовь и переживание друг за друга? И ведь даже в послевоенное время, когда все были голые и босые, голодные и холодные, и работали от восхода солнца до захода солнца на колхозных полях за трудодни, на поле ехали с песнями, и с поля ехали с песнями. Почему? Потому что добродетель дает благодать Духа Святаго в душу человека. А благодать Духа Святаго дает душе радость. Сердцу веселящееся лице цветет, есть такое выражение. Вот эта радость, вот это утешение от присутствия благодати Божией, которое явилось следствием добродетелей в людях. Вот это и давало радость и веселье. А сейчас посмотрите, какое уныние, какой мрак. Вроде еще мы и не голодные, вроде и не холодные. Хотя Господь уже сложностями такими, особенно рассуждениями в теперешнем кризисе, призывает нас, встряхивает все-таки нас. И мы начинаем теперь переживать, да как же мы переживем? Мы еще ничего не испытали, а уже мы переживаем, уже мы в унынии. Так мы, братья и сестры, давайте, как наши деды и прадеды поступали, Богу молиться. И самим исправляться, чтобы быть достойным помощи Божией. Мне вспоминается рассказ, как во время Великой Отечественной войны, когда мужья, отцы, братья были на войне, как молились наши благочестивые предки. У нас в селе от разрушенного храма осталась икона Божьей Матери, которую сохранила, сберегла и спасла одна раба Божия. И вот когда было военное время, не только хата, но и двор был забит у нее, потому что у нее стояла церковная икона Божьей Матери, старинная, большая. И вот народ каждое воскресенье собирался, церкви не было, а народ собирался, чтобы молиться Божьей Матери, читали акафисты ей. А детей ставили рядами на колени перед этой иконой и говорили им: детки, зная, что молитва детская, чистое сердце, доходчиво Богу, говорили: детки, молитесь, чтобы ваши папки с фронта домой поприходили. Вот как победа была вымолена. Вот как из разрухи наше Отечество восстало. Да и восставало оно молитвами и трудом великим наше Отечество из разрухи послевоенной. Колхозы разваленные были. Предприятия все, города разрушены, камня на камне не осталось. Ведь надо было это все расчистить и заново построить. Ведь сами впрягались в плуги и бороны, коров впрягали, пахали, боронили, сеяли, делали что-то. А мы сейчас сидим сложа руки, поля бурьянами позарастали, заводы мы сами разграбили на металлоломы. И сидим и: ах, кризис, как же нам теперь тяжело. Да под лежачий камень вода не потечет, самим что-то делать надо. И Бога просить о помощи, чтобы Он преклонился, глядя на то, что мы не сидим сложа руки, а что-то стараемся сделать. И помните, братья и сестры, в сегодняшний день, что сегодня Господь назидание нам говорит. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Все остальное приложится вам. За то, что мы забываем правду Божию, за то, что мы уходим с путей заповедей Божьих, за то все нам и попускается. И уныние, которое на нас лежит, и развал в семьях, и непослушание детей родителям, и нелюбовь друг к другу, даже самых родных и близких людей, которые за какое-то имение, что мать на того хату переписала или квартиру не на меня, друг на друга не смотрят. Все это попускается нам, братья и сестры, все это попущено за наши грехи, за наши беззакония. Часто можно услышать в наше время: куда же Бог смотрит, что такое творится? И действительно, куда Бог смотрит, что мы творим, что попало, Он до сих пор нас не наказывает. Все терпит и терпит. Какое, Господи, Твое великое милосердие! Да какая Твоя неизреченная любовь и долготерпение на нас, что Ты нас, грешных, еще до сих пор огнем не спалил и потопом вторым не покрыл за те беззакония, что мы вытворяем. Вот, братья и сестры, причина нашего современного состояния семей наших, душ наших и Отечества нашего. И Господь сегодня нас еще не наказует. Господь сегодня еще милует. И это милосердие Божие не надо испытывать. Давайте по мере сил своих каждый будет исправлять то, что нужно исправить. И Бога просить и о своем исправлении, и о нашем благополучии. А Господь хочет, чтобы мы все жили в счастье, в довольстве, не забывали Бога, не забывали ближнего и свою душу. Все, чего Господь от нас хочет. Так хоть на мгновение остепенившись, хоть какое-то мгновение в своей жизни, хоть один день поживем по заповедям Божьим, потому как Господь просит нас жить. И в том, братья и сестры, да поможет нам Господь за молитвы Пречистой Своей Матери и святых угодников Божиих. Аминь.